Мы читаем книгу Зор, глава Итро, 213 пункт. Можно скачивать материалы по КАП-ТВ, и вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга Зор, глава Итро, 213 пункт. На его правом предплечье была высечена и запечатлена некая отметина, скрытая от людей. И это башня, на которой высечен лев. И в нем написана маленькая буква «Алев». Как написано, 1000 щитов висит на ней. Каждый раз, когда он ведет войну, эта отметина вздымается и выступает, и эта 1000 ударяет по башне, и тогда он набирается силы, чтобы воевать. И когда он вступает в войну, ударяет лев, и тогда он становится силен, как лев, и побеждает в войнах. И эта башня заставляет бежать, как написано, в нее бежит праведник и защищен. И защищен Давид от своих врагов, которые не могут одолеть его. И часть этих знаков и отметин записана на левом предплечье. Отметина другого человека не похожа на это. Она не такая, как у потомков Давида.
Мы понимаем, что мы читаем книгу как чудодейственное средство, как все остальные каббалистические книги — это чудодейственные средства, свет, возвращающий к источнику, и мы должны стремиться к единству. Так что с помощью какой-то силы, которая называется свет, возвращающий к источнику, мы достигаем этого. То есть я не стремлюсь к свету, я не знаю, что такое свет. Я стремлюсь к его результату, чтобы я почувствовал. Свет сам по себе никогда не ощущается. Свет без кли. Что такое свет в кли? Как это называется? Экран и отраженный свет. Это называется светом. То есть, что наполняет сосуд? Что называется наполнением? Экран и отраженный свет. Что это значит? Способность отдавать, способность соединиться поверх моего желания получать. И это называется наполнением, это называется светом. Вот к этому я стремлюсь, к способности соединиться. В этом уже раскрывается прямой свет. Это раскрытие Творца. Да.
214 пункт. Если глаза желтые и на выкате, безумие у него в сердце, лоб у него большой, волос много, и они свисают вниз, далеко от кожи головы. Он умен, уста его произносят громкие слова, у него старческие губы, он злословит.
Это значит, что если во мне раскрывается такой образ, тот, как здесь описывается, то это то, что рассказывает мне Зор. Вот так это раскрывается.
215. На лбу у него три линии. Если у него в глазу две красные прожилки, он пребывает только в букве «Рейш», и светящаяся жилка есть у них. У него была возможность совершить грех, но он спасся от него. 216. А если есть одна красная жилка внутри глаза, расположенная вдоль, и две маленькие прожилки под ней, и одна проходит по его глазам, у такого есть дурное побуждение к женщине, которая запрещена ему, и это побуждение еще живо. В таком случае на его лбу ты обнаружишь одну продольную линию, и с правой брови растет один волос и четыре маленьких волоска под ним, и один, проходящий между ними, поперек. 217. А если он отойдет от этого греха, ты обнаружишь в его глазах две тонкие прожилки, идущие поперек глаза, и нет другой, проходящей между ними. Также и на лбу. И время его отделения от того греха считается до 9 дней. Поскольку, начиная с этого времени, эти знаки исчезнут, и появятся другие. 218. Узкие, немного краснеющие глаза — это человек умен, все слова его в ответ. На лбу его ты найдешь три отметины, одну большую, проходящую от одного края до другого, и две другие, которые не проходят. У него высокие брови, он жестоковыен. Когда он говорит, он морщит нос, если сердится или упрямится. Он пользуется дурной славой, он злой, по мнению всех. Все ненавидят его. Пользуется дурной славой, он злой, по мнению всех. Все ненавидят его. Иногда он добивается успеха, а иногда нет. 219. Три больших волоса на его груди, где сердце. У него старческие губы, он высокомерен до безумия. Злословит. 220.
По-видимому, эти знаки очень явны, когда раскрываются раз за разом разные во мне такие образы, когда это я против Творца, противоположный образ Творцу, то я могу в соответствии с этим могу определить, какой же человек во мне сейчас.
220. Волосы гладкие и большие, и их много. Овал лица немного продолговатый и немного круглый. Иногда раскаивается во всем, что он сделал, но возвращается к греху. В его глазах ты найдешь две прожилки в правом глазу и одну в левом. У него маленькие уши, стоящие прямо. 221. У потомков Давида наоборот. У потомков Давида все эти знаки к добру. И чтобы вершить добро, кроме больших губ. И тот, у кого большие губы, злословит, будь он праведник или грешник. Кроме состояния, когда он полный праведник, который побеждает своими заслугами и оберегает себя от злоязычия. 222. Если у него зеленые глаза, и немного красного проходит между ними, на лбу у него две отметины от одного края до другого, и одна маленькая сверху, а другая снизу, он пребывает в буквах «Пэй» и «Рэш». У такого большой и круглый лоб, он добр со всеми, дает каждому от того, что у него есть, он великодушен, волосы его гладкие и свисают, с правой стороны у него есть седые волосы со дня его сотворения. 223. Разумные жители мира с раскрытыми глазами, то есть умные, обладающие верой, то есть шхиной, которая была сокрыта в них. Кто из них поднимался и опускался, то есть получал света, которые светят снизу вверх, называемые подъемом, и света, которые светят сверху вниз, называемые падением. Тот, в ком есть Дух Святого Творца, восстанет и узнает, что когда у белой головы Роша, то есть Кетера, возникло желание создать человека, он подействовал на некий светоч, то есть бину, а этот светоч подействовал на распространение светоча, то есть на Зайрампин, который разрешает спор и светит двумя линиями правой и левой бины. А распространение светоча породило души людей. 224. Точно так же распространение светоча, то есть Зайрампин, совершило зивук и подействовало на некую мощную скалу, то есть на Малхут, и эта скала породила некое пламя, горящее и сотканное из нескольких цветов. И это свойство Ибур, Роха, наполненного судами. И это пламя поднимается, то есть обретает свойство вскармливания яника, когда света светят в нем снизу вверх. И опускается, то есть получает гарды руах, когда света светят сверху вниз. но судами из-за отсутствия хасадим, пока это распространение света, то есть Зерампина, не подействовало на него, то есть оно передает ему свойства средней линии хасадим. И тогда оно вновь устанавливается на своем месте и становится духом жизни для Адама Ришона. 225. И в этом руахе духи возникли пределы, то есть 12 диагональных границ, которые он получил от Зерампина. И он берет один цвет, зеленый от солнца, Зерампина спускается вниз и берет один цвет от луны, то есть от Малхут, цвет, получающий от всех цветов. И он получает от четырех живых существ, льва, быка, орла, человека, что в нижней колеснице. Отклоняется вправо и берет цвет воды, то есть белый, который находится во рту льва Хесед. Отклоняется влево и берет цвет огня, то есть красный, находящийся во рту быка, красного как роза, то есть гвуру. Отклоняется вперед и берет цвет руаха, то есть зеленый, находящийся во рту у большого орла, с большими крыльями и перьями, все цвета видны на нем, и это пурпур, включающий в себя все цвета. И это Тиферет. Отклоняется назад и берет цвет земли, который получает от всех цветов, и состоит из четырех сторон света. Хесед и Гвура, Тиферет и Малхут, получающий изо рта лика человек, на который смотрят все образы, и это Малхут. 226. Установился тот рух на этой земле и облачился в нее. Ведь земля, то есть Малхут, это душа Нефиш Адама Ришона, и рух облачился в Нефиш. Тогда эта земля, то есть Нефиш, заколебалась и опустилась вниз, и собрала землю с четырех сторон света, и возник один образ, и парцуф, то есть тело Гуф Адама Ришона. И рох был скрыт в нем в самой глубине. И на эту землю, собранную с четырех сторон света, то есть на Гуф, подействовал Нефиш, заключенный в рохе.
Нам нужно раскрыть эти вещи в себе. Я стремлюсь к объединению, так чтобы в объединении между нами мы раскрыли эти образы, о которых говорит Зоар. Конечно же, он передает нам это на особом языке, на языке намеков, там, орел, лев, человек. Это не важно. Мне важно, чтобы я раскрыл эти формы объединения. Это формы объединения, которые так раскрываются. Кто такой человек во мне? Часть Адама Ришона, который является общим. Адам Ришон — это все творение, вся Малхут бесконечности. Когда мне сейчас рассказывает о разных образах, формах, он рассказывает мне о формах предыдущих, к которым я сейчас прихожу, которые я раскрываю, прежде чем я раскрываю цельный образ человека. Этот гордец, этот сердитый, этот обманщик и так далее, и так далее. Это уже образы, которые так один за другим, когда раскрываются во мне, я прихожу к форме человека. Кто такой человек, который соединяет все части творения в себе? Так вот, об этом мы думаем.
227. И этот нефеш — это основа для деяний Гуфа. Каковы деяния этого нефеша в Гуфе, так выглядит кожа Ор снаружи. Рух скрыт внутри, а нефеш видна снаружи, поднимающаяся и опускающаяся и ударяющая. В лик его демонстрируя образы и знаки. ударяющее в его лоб, показывая образы и знаки, ударяющее в его глаза, показывая образы и знаки. Как написано, выражение лиц их свидетельствует о них. 228. Светоч, от которого идет измерение, это экран Дехирик, меряющий уровень ступени некой зеленой нити, то есть средней линии, имеющей зеленый цвет, которая получает этот экран от Малхут, то есть пламени пустоты Тоу, или огня Малхут, свойства суда, которое называется пустота Тоу. И этот светоч ударяет по рукам человека, когда он спит, запечатлевая на его руках знаки и линии, и каковы деяния человека, так и запечатлевается. Эти буквы переворачиваются у него снизу вверх, и друзья, праведники истины, знают их по записям букв этого светоча, то есть Малхут. И все силы внутри человека производят знаки и линии, и буквы переворачиваются. Тот, кто запечатлевает это, запечатлевает в конце скинии, то есть Малхут, называемая скиния. Как сказано, «Я образовывался во чреве земли». То есть в чреве Малхут, называемой земля, которая образуется также от действия пламени Малхут, свойства суда, как и руки человека. 229. Белые глаза и красные куски плоти в том месте, откуда выходят глаза. То есть в глазницах, и когда он вращает глазами, их видно. Такой человек пребывает в букве П и Реш, соединенных вместе. 230. Лоб его большой. Три линии идут вверх по его лбу и шесть других маленьких. Он красный и не красный, находясь между двумя цветами. Также его волосы, у него большое лицо, у него мятые волосы, курчавые, но не очень. Они свисают немного ниже ушей. Он добрый, обладает верой. Когда он сердится, гнев его силен. 231. Если краснота, которая под глазом, то есть в глазницах, распространяется и на глаз, гнев его злобен. Когда он говорит в гневе, он закрывает рот, и из его ноздрей выходит дым. И на короткое время гнев его утихает, но не целиком, до следующего дня или двух. Это иногда завершается успехом, а иногда нет. Однако он всегда успешен, а в малом или в большом. 232. А если краснота в его глазнице мала, как нить, и не распространяется во время гнева на глаз, у него есть все названные знаки. Он слаб сердцем, и он пугается всего. Сон его непостоянен. Он постоянно думает и всего боится. И успех сопутствует всякому, кто соединяется с ним. Человек порочный, он не чурается прелюбодеяния. 233. Иногда он раскаивается и боится. Из-за страха ты тогда обнаружишь в его правом глазу ту красноту, что в глазнице, на конце, по краю глаза, и одну тонкую красную прожилку в левом глазу. А если меняется местами то, что в правом глазу на левой, а то, что в левом на правой, значит, он еще в своем пороке, то есть еще не раскаялся, и вновь разбил лед, отделяющий его от греха, чтобы согрешить. 234. Две морщины у него в углу глаза, а три внизу. А на левой ноге, на среднем пальце, шесть волосков, а в другое время пять. Но сейчас у него их шесть, потому что между ними есть один маленький волосок. Глаза черные и брови большие, и в них много волос, расположенных друг на другом, и в этих черных глазах внутри есть зеленые, и зеленые погружены глубже. У этого человека есть пять линий на лбу, две проходящие от одного края до другого, и три непроходящие.
Мы видим, насколько они описывают нам автор Зоара. Наши формы, которые мы приобретаем, на парцуфы, которые облачаются на нас тем, что светит на нас свет, мы производим работу в подобии с группой, с единством, и вот в этом единстве с группой мы обретаем вот этот внутренний образ, который называется человеком. И тогда относительно единства мы можем говорить о гневе, о пренебрежении, о лени, о чем угодно. Конечно, что это не все образы, которые мы проходим, но как мы получаем 125 парцуфов, но каждый парцуф еще делится на много-много ступеней и подступеней. Да.
Человек, который развивается в духовном, что в нем никогда не меняется? Что-то есть постоянное, а какие вещи меняются в нем?
Не меняется в нем ничего, как только намерение, когда он старается иногда направить на правильную цель. Кроме этого, все остальное ничего не остается. Человек теряет все. Кроме правильного намерения, если создал ее, все остальное — это все иллюзорное, что есть в тебе, и то, что ты существуешь. Да?
Вы имеете в виду, что в этом мире мы знаем самих себя, изучаем?
Этот мир вообще не считается. А духовный мир тоже не считается, как мы можем себе его представить, но только то намерение, которое мы можем создать, и именно оно является результатом наших усилий, и только это остается. А кроме этого, вообще нет ничего. Вот в том намерении ты видишь вечную реальность, то есть себя. Что значит вечную реальность? Насколько ты раскрываешь себя с помощью света, в подобии, когда раскрывает во мне это все, в намерении. И это остается. Кроме этого, ничего. Кроме намерения нет ничего. Намерение, когда имеется в виду, что кроме намерения нет ничего? Нет ничего. Все остальное это иллюзорное. Что значит иллюзорное? Что тебе кажется сейчас, что существует, для того, чтобы ты дошел до создания намерения. Но ты должен же в чем-то быть. Кто создает намерение? Это вот тот самый человек, а это ты сейчас, которому сейчас кажется, что ты существуешь и живешь, и все прочее. Зачем тебе это надо? Для того, чтобы создать намерение. И когда ты заканчиваешь создавать свое намерение, с начала ступени лестницы и до конца лестницы, весь этот мир, все эти вещи исчезают. Да, они не существовали. Они существуют только, чтобы ты развивал намерение. Поэтому мы понимаем, какую важную вещь мы изучаем, чем мы занимаемся. Мы занимаемся созданием нашего вечного образа. Да.
Статья на третий месяц. 235. На третий месяц по выходе сынов Израиля из страны египетской. Над этим месяцем властвует Уриэль, великий предводитель. Ведь Нисан и Яр-Сиван соответствуют Хагат, и Хеседом управляет Михаэль, Гвурой — Гавриэль, а Тиферет — Уриэль. и 365 десятков тысяч станов с ним вместе по количеству дней в году, которые являются днями солнца. И у всех них есть 365 ключей от цветов, от того света, который выходит из высшего внутреннего сияния, спрятанного и скрытого. И от него зависят тайны высших святых букв святого имени. 236. И это свойство человек непорочный, называющийся Яаков или Тиферет, господин дома, человек Творца. Ведь Малхут от Хазе и выше называется непорочный, а Яаков — муж Малхут. Поэтому он называется человек непорочный, ведь он ее муж и ее мужчина. Непорочный в смысле совершенства, поскольку там находится завершение узла тфилин, то есть Малхут, называемая Лея. А Яаков был муж непорочный, муж ее. И в его образе заключено высшее внутреннее сияние, спрятанное и скрытое. И все высшие скрытые света держит он, и от него исходят они. И все станы ангела Уриэля держат все те ключи от этого света, который выходит из хашмаля сияния. 237. И этот свет включается в два света правой линии, и они в нем один свет. Первый свет — это белый свет, на котором не властен глаз. И это свет, спрятанный для праведников, как написано, «Свет посеян для праведников». Второй свет — свет сверкающий и пылающий, как бы красный, и это свет левый. И эти два света включились в него как один и стали одним. 238. А этот Уриэль, великий предводитель, и все те станы, что с ним, берут этот свет. И поскольку он состоит из двух, он называется близнецы. И поэтому в этот месяц правит знак близнецов, и в нем была Денатура. И отсюда ступени тянутся вниз, пока не поднимаются в имени, чтобы светить всему миру. 239. Все остальные знаки, которые правят в остальные месяцы, не имеют уст и языка. А у знака близнецов есть уста и язык, включенные вместе. И поэтому о Торе написано «и размышляя о нем днем и ночью». Днем против языка, то есть Зерампина, ночью против уст, то есть Малхут. И все включается вместе. И во всем возникает свойство близнецов. 240. Написано, «И вот близнецы в чреве ее». Близнецы написано без алифа, «тумим» вместо «теумим». И не из-за их обоих, Якова и Исава, сказано «тумим», ведь Исав не упоминается в связи с близнецами, а только из-за одного Якова сказано «тумим». Ведь Яаков — это средняя линия, включающая в себя два света — правый и левый. И из-за этих двух светов называется Томим. Написано, «Вот близнецы Томим», то есть Яаков в чреве ее. И этот стих восхваляет ту избранность, что он был в чреве этой праведницы. А из-за того, что там же находился этот грешник Исав, ушла оттуда буква Алиф, и Томим написано без Алифа. 241. И все это одно. Яаков, то есть Тиферет, средняя линия, берет два месяца, Нисан и Яр, и он включается в месяц Сиван, относящийся к знаку близнецов. То есть, поскольку он включается в месяц Сиван, включающий в себя два месяца, Нисан и Яр, правый и левый, И потому называемый знаком близнецов. Выходит, что и Иаков, включающий в него, берет два этих месяца. Исав берет два месяца, Тамуз и Ав. И он не находится в средней линии, то есть в Илуле, и он исчезает, потому что Илуль не принадлежит ему, и даже в месяце Ав только 9 дней, и не более, которые принадлежат ему, и поэтому он исчезает, и нет его. И он не близнецы, то есть средняя линия, а отделяется сам по себе и отходит к другой стороне, в ничто и в пустошь. Как написано, враг этот не стало его, развалины его вечные.
Стараться не забывать цель учебы.
242. А поскольку Яков — это близнецы, Тора дана была сыновьям его в месяц близнецов. И Тора — это близнецы. Ведь это именно письменная Тора и устная Тора. И она была дана в третий месяц третьему народу, который включен в три ступени, в трех праотцов, тройная Тора, то есть Тора, пророки, Писание. И все это одно. 243. В то время, когда Израиль подошел к горе Синай, Творец собрал семя Израиля и посмотрел на них всех, и не нашел порока во всем семени Израиля, ибо все они святое семя, и все они вышли из истины. 244. В это время Творец сказал Моше: «Сейчас я хочу дать Тору Израилю в виде их любови про отцов, той любовью, которой я люблю их, и знамениями, которые я совершил для них. А ты будешь мне посланцем, и напомни им эти вещи». Так сказал Творец Моше: «Этим словом ты будешь мне верным посланцем, чтобы вести Израиль за мной».
Ну, тут много всего. Мы видим, насколько человек должен пройти изменений с помощью Торы, письменной, устной, все эти образы, которые должны пройти через него. И Тора устная, и письменная — это Зарампин и Малхут, это те ступени, которые он должен пройти, объединяя их. И все это с помощью света, возвращающего к источнику.
Очень много учеников спрашивает из Соединенных Штатов, Израиля, из России. Все вокруг одного вопроса. Почему так трудно соблюдать намерения? Мы не можем следить за текстом, что делать? Как думать о соединении между нами? Как удерживаться в этом? Как соблюдать себя в этой картине все время? Удерживаться в ней?
Если человек находился бы, не дай Бог, в какой-то большой беде, и если бы ему сказали: ты сейчас полчаса читаешь какой-то текст или слушаешь его, и в этом тексте ты обнаружишь, как выйти из этой беды. И он действительно, он болен, там какие-то проблемы навалились, враги вокруг. Но скажи мне, как бы он провел эти полчаса? Было бы ему трудно в этом сосредоточиться или нет? Насколько он был бы напряжен, чтобы извлечь оттуда, что же хотят от меня, что я могу здесь найти, какое спасение, в чем это должно прийти ко мне? Правильно? То есть все зависит от окружения, насколько оно разогревает нас на такое отношение к Торе, к тексту. И это как раз и есть Тора. Чтение Зора у нас — это настоящая Тора в чистом виде. Все же остальное — это меньше. Там есть разум, там есть чувства, какие-то еще связи с собой. А Тора чиста, она в небе. Тора Творца чиста. Что значит, никто не может коснуться ее, это высший свет. Мы только хотим результаты ее, чтобы это было в нас. И это все. Только группа может дать мне такое отношение, чтобы я захотел здесь получить что-то. А ведь иначе нет. Мы ведь были... Ну, когда мы начали изучать Зор, ну, что значит изучать? Читать, ну, пользоваться им. Когда мы начали, мы были в таком состоянии. Я же помню, люди были в таком волнении. И несколько месяцев, 2-3 месяца, я помню, даже у нас был конгресс. Не этот, а предыдущий, в феврале. Это тоже он назывался Зор. И люди сказали, которые да вообще даже не учатся с нами, вот, ну, постоянно, сказали, Зор, это так сильно, это так подействовало на меня. Были в таком, в общем-то, воодушевлении. Потому что было общее такое волнение. Это подействовало на каждого, и каждый чувствовал что-то из окружающего. Сегодня вот это вот волнение, взволнованность успокоилась. Потому что нам дали это все изначально. Сейчас мы должны это все развивать самостоятельно. Это не то, что... Нет такого, что само собой разумеющееся в природе дают тебе, забирают у тебя, чтобы ты добавил, восполнил. Если мы не восполняем, то мы имеем то, что имеем. И тяжело нашим товарищам, как он пишет, держать 45 минут, держать с какого-то текста. Он просто меня... просто перекрывает, я не знаю, это очень трудно. Я понимаю, сижу я там за компьютером, чашечка кофе, сигарета. Может быть, я новости посмотрю, пока эта часть урока закончится. Я серьезно говорю? Но что еще делать с этим чтением, если мы его не возбуждаем, если мы его не вводим в такие внутренние вибрации, когда он вот как больной, а здесь лекарство и единственный шанс выздороветь, избавиться от беды, то, конечно же, так он и чувствует, и пишет правильно. Ведь он обвиняет нас, почему мы не даем ему необходимость. Это называется важность цели. Говорили об этом вчера, позавчера. Но у нас был урок. Ну, продолжим. Подожди. Тут есть несколько человек, поднявших руки. Да. Дайте вот этому парню.
Если мы находимся в правильном намерении и требовании, мы будем в 2 раза больше изучать Зор. 1:30, скажем. Мы что, в 2 раза быстрее придем к концу исправления? Какова формула?
Формула очень проста. Так это было у моего учителя. Так это было у Рабаша. Полчаса в день изучали Зор. Читали Зор. Читали. Ничего не объяснял. Слова не говорил. Слова не добавлял. Читает один товарищ, потом второй, потом третий. Так вот читали. Все. И ничего, ни одного слова никто не добавлял, и вопросов не задавали. Полчаса вечером, перед сном. Все. Поэтому я иду вот согласно этому. Я добавил тебе еще 15 минут, но ты так хочешь, так стремишься. Ну, не в 2 раза больше, а еще 15 минут.
Я тоже хочу спросить, реально ли то, что вы приходите к врачу 20 лет подряд, и можешь ли ты быть в том же стремлении излечиться, как в первый раз?
Ну, если ты чувствуешь болезнь, и она все время, в общем-то, держит тебя на пороге смерти, то ты, конечно же, находишься в таком, в общем-то, трепете. Это зависит от человека. В нашей жизни это зависит, как его сверху держит, а у нас это зависит от группы. Нет такого забытия, усталость или воодушевление, подъем. Это не просто так приходит. Это сила, которая действует внутри человека. Есть сила, ты скачешь. Есть в тебе батарейка, которая не разряжается. Ты будешь всю жизнь скакать в том же темпе. А если батарейки закончились, внутренняя батарейка, почему? Забрали это у тебя специально, чтобы ты восполнил это сам. А не то, что есть такое, а устал. Ну, сколько я могу? Нет такого устал. Есть свет и есть желание. Свет, который есть в желании, приводит его в действие. И все. Может приводить его в действие бесконечное количество времени. Но поднимитесь немножечко над нашими привычками, над тем, как мы видим жизнь. Все? У нас есть бесконечный источник бесконечной силы, который приводит нас в действие и все делает, и жизнь, и смерть, даже вот эти иллюзорные. Все зависит от света, как он дает нам возможности, больше ли, меньше ли, чтобы мы действовали, где мы должны его восполнить. Да.
Хорошо, я понимаю, если я болен, я прихожу к врачу, конечно же, я могу просить у него. Мы говорим здесь о злом начале, которое раскрывается только после махсома, и я его еще не почувствовал.
Нет. И сейчас. Ну, снова. Ну, какие счета ты сейчас предъявляешь? Мы же говорили об этом. Никаких счетов. Это чудодейственное средство. В чудодейственном средстве я не понимаю ничего. Мне врач сказал. Все, у меня записка от врача. Знаешь, в армии есть такая-то отмазка. Все. У меня нет ничего. Все, мне сказали, дали, вот, чудодейственное средство. Все, бери и все на этом. Что такое чудодейственное средство? Это выше твоего понимания, знания. Ты просто, ну, глупый, ничего. Как ты можешь сейчас в этом состоянии думать о святах, о сосудах, вообще все, что есть в тебе, если ты находишься вообще... У тебя вообще нет никакого зрения и видения. Да.
Сказали, что я болен. Я не болен. Я прихожу, я не чувствую, что я болен, я сижу.
Ты не болен?
Нет.
А зачем пришел?
Не знаю, это тоже вопрос. Я это исследую, я не знаю. Проверяю. Да, но я не чувствую, что я болен. Я чувствую, что я не могу объединиться. Дома не могу соединиться с товарищами по работе. Вы говорите, это вообще не эгоизм.
Ну, сходи по городу, там много таких. Не могу соединиться там с женой своей связаться.
Может, психолог объяснить мне это? Я сижу здесь, не болен, я сижу, читаю, не понимаю. Вы говорите, надо объединиться. Что мне поможет объединиться? С кем? С чем?
С твоими товарищами, для того, чтобы в объединении между вами постичь высшее измерение, духовную жизнь, себя настоящего. Но представь что-то. Но есть же у тебя к этому какая-то потребность или нет? Если эта потребность погасла, ты должен заново возбудить ее и понять, что оно погасло для того, чтобы ты пробудил заново, как было когда-то, когда это горело самым сильным образом. Вот так? А что ты думаешь, что свыше тебе там пружинку так снова... закрутят, как, знаешь, вот у зайчика. А тебя перестают, в общем-то, приводить в действие этой пружинкой. Хотя, чтобы ты собственным осознанием, пониманием, своими силами начал приводить себя в движение. Да. Ну что?
Ну да, если бы я знал, что такое объединение, то есть не знал бы, как это сделать.
Нет, ну жалко. Ты не будешь знать, что такое объединение. Ты должен стремиться. Насколько ты понимаешь, и отсюда ты вызываешь свет, возвращающий к источнику, и это даст тебе все правильную форму. Ребята, ничего не поможет. Вы можете поставить ультиматум Творцу, сколько вы хотите. Не поможет. Он-то ведь сильнее тебя. Ну так, переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока по книге «Талмуде Сефирот».